Екатерина Сотник. Время собирать камни. Всему свое время, и время всякой вещи под небом. Время разбрасывать камни, и время собирать камни. Экклезиаст, 3 глава. Она помнит ту пару старичков, единственные верующие в их селе, которые, невзирая на непогоду и время года, ходили в соседнее село на собрания по воскресеньям. Из года в год. Конечно, о них говорили плохо. Только никто толком понять не мог, чем же они так плохи. И в сердцах знали, ложь об этих верующих кому-то выгодна. Никто не запрещал ей просто прийти к ним в гости и расспросить, узнать тайну их жизни, которую они, впрочем, не прятали. Молодость всегда очень занята важными делами, и мысли о вечном и невидимом надолго голову не занимали. Но теперь, спустя 40 лет, она четко помнит неоднократно возникавшее настойчивое желание пойти к старичкам и расспросить обо всем, что они знают и что имеют такого, чего нет у других. Тогда жизнь сложилась бы совсем по-другому. А тогда жизнь казалась сказкой. Без особого образования, только курсы киномеханика, в нескольких селах крутило кино. Кавалеры, отбою не было, кружилась голова. Избранником оказался красавец, вернувшийся из армии, черноволосый Василий, из семьи алкоголиков, и сам до армии еще пьющий, но за 2 года службы посвежал, вытянулся, да и за что судить детей по родителям. Не пить клятвенно обещал, никогда в жизни. Как тут не поверить? Любовь такая настоящая. Женились. Начали домик свой лепить. Забыл Васенька свои обещания еще до рождения первенца своего Петьки. Ревность горела огнем, закипала злобой. Воспоминания о том, как Валентина работала киномехаником, выводили его из себя. После свадьбы она сразу же перешла на ферму, где и проработала в промежутках между родами до развала колхоза. Петьке исполнилось 10 лет, когда родился 4-й сыночек. 10 лет земного ада. Побои, издевательство, унижение перед людьми и полная беззащитность, нищета. Василия с работы выгнали, правда, потом он оформился на 2-ю группу из-за прогрессирующей эпилепсии, но денег от его пособия семья не видела. Бабушка по матери завещала Вале домик. Старенький, но с сараем для худобы. После ее похорон перешла она туда с детками. Взяли на зарплату теленка и вырастили корову. За 3 года одинокого пьянства Василий в 35 лет выглядел 60-летним стариком. Больной и неделями голодный, месяцами небритый и немытый, вызывал у детей уже не страх, а жалость. Начал проситься. Дети тоже просили принять отца, ведь все мальчики, пусть и такой, но все же папка. Приняла. Пить он продолжал, но теперь пьяный больше плакал, все смерти ждал. Приступы эпилепсии случались чаще, теперь он ходил синий. Валя, как и прежде, тянула семью, детей любила, старалась, работала, отдавая себя заботе о семье. Василия жалела, переодевала, мыла, как ребенка, и сама понимала, что он с его болезнью не жилец. В то время, когда она уже согласилась с потерей всех своих надежд на счастье и на право даже быть женщиной, а женой она себя так и не почувствовала. Случилась беда. Потом, когда она будет читать вечное Евангелие, к сожалению, слишком поздно поймет, что то, что случилось, случайностью вовсе не было. Кто-то невидимый и злой, решительно и целенаправленно старался погубить ее жизнь. Не зная ничего о враге человеческой души, она даже восприняла случившееся подарком судьбы. Это был по-литературному роман, а проще – обычная греховная связь с чужим мужем. На месяц она потеряла разум. Даже дети стали ей безразличны. Краем разума осознавала ужас происходящего, но власти остановить падение в пропасть не имела. Село есть село. Узнала жена любовника и, не желая терять мужа, вывезла его не только из села, но даже из страны. Они уехали на работу в Италию. Василий потихоньку пил. Внешне все казалось без изменений. К Валентине начал возвращаться разум, но вдруг оказалось, что она ждет дитя. Мысль о самоубийстве была так сильна, что Валя несколько месяцев старалась ни на минуту не оставаться без детей. Ей казалось, что только она окажется наедине, как кто-то ее задушит силой, если она этого не сделает сама. Жизнь не сериал и не мыльная опера. Новая жизнь под сердцем начала давать о себе знать. Скоро об этом узнают все, и Василий тоже. Решила поговорить с ним сама, до того, как это сделают злые языки. Ни о какой хитрости не было и речи. Алкоголь и болезнь давно сделали свою работу. Василий давно не был ей мужем в том смысле, чтобы у них могли еще быть дети. Рассказала трезвому, рассказала все. Тот человек уехал, никому, кроме нее, опасность не грозила. Он же был так слаб физически и зависим от нее, что она и не предполагала, что он снова может напасть на нее с кулаками. Выслушал спокойно, заплакал, признался, что всегда хотел иметь дочку, может, родиться девочка. Но на следующий день пришел домой уже ночью, стащил ее спящую за волосы и жестоко, по-зверски избил. Дети помешали, может, и убил бы. Старался бить в живот, чтобы убить ребенка. Наутро соседи вызвали скорую. Забрали детей. Старшему было 15, меньшему 5. Валентину привезли в район. 10 дней отливали капельницами. Синяки сошли. Тяжелый разговор состоялся с врачом о самом главном – о ребенке. Сердцебиение и общее развитие нормальное. Прямой опасности для жизни плода я не вижу, успокаивающе говорила врач. Валентина залилась горькими слезами. Как сказать вслух о том, что она думала, что лучше было бы для малышки умереть сейчас, чем родиться от такой матери? Да и где гарантия, что этот ужас не повторится в первый же день по ее возвращении домой? Они долго разговаривали, и врач сказала то, что хотела услышать горе-мама. Аборт – лучшая участь для плода, чем рождение в этот жестокий мир. При этом Валентина знала, что то, что предлагают ей – это убийство. Глубоко внутри жила надежда, что, может быть, она умрет вместе с детем. Но осталось жить, чтобы до конца своей жизни видеть плоды своего смертоносного решения или, наоборот, бездумности. Василий ее больше не трогал. За 2 недели ее отсутствия он ежедневно ждал милицию, думая, что жена напишет заявление. Очень боялся, что она умрет в больнице, и тогда его точно посадят. Она медленно отходила после побоев и операции. А через год 12-летний Димка исчез. Очень славный, послушный мальчик. Хоть здоровьем и не очень крепкий, но прилежный, работящий. 3 дня поисков, 3 дня одна мысль стучит в висках. Зачем тебе дети? Одного ты убила, остальных убьет кто-то другой или звери растерзают. Они же тебе не нужны. Она не могла есть. Сон был похож скорее на потерю сознания. На 4-й день приехал председатель сельсовета. Нашли твоего Димку. Живой. У сына какая-то душевная болезнь. Он перестает осознавать себя и понимать на какое-то время. Припадки могут длиться от нескольких часов до нескольких дней. Не помня себя, он идет, не зная куда. Потом был 2-й раз, 3-й. Через 8 лет его нашли последний раз в лесополосе повешенным. Через год после этого его старший, 22-летний брат, умер от алкогольного отравления. Снова через год Виктор, 24 лет, попал под поезд. Остался без рук, с поломанными ногами, но живой. Только Петя сразу после армии женился в том городе, где служил. 1 из 4, не ставший на горький путь отца. Больницы, институты, операции. Она потеряла им счет. Врачи пытались сделать из Виктора человека. Она чувствовала усталость, голод, еще какие-то примитивные чувства. Но еще с похорон первого сына она знала, что умереть сама уже не может, потому что уже мертва. Осталась малость. Последний удар сердца и все. Не стало даже слез. Она была настолько мертва, что даже жгучее желание самоубийства, преследовавшее ранее, оставило ее. Виктор был в областной больнице, когда во время приступа умер Василий. «Может, последними в этой семье будут мои похороны?» Она мучительно всматривалась в небо. «Господи, отпусти меня из этих мучений и прости, если сможешь». И снова этот злой шепот в душе. «Простить кого? Тебя? Убийцу собственных детей?» «Убийца». Она с этим не спорила. Только почему за ее преступления страдают невинные дети? Прошло 7 месяцев скитаний по больницам. Врачи обещали поставить Виктора на ноги. Сняли все вытяжки и гипсы. Он уже пробовал вставать на ноги. Но он не мог пользоваться костылями, так как руки остались только по локти. Валя вышла из автобуса и шла к больнице, как вдруг ее слух зафиксировал что-то необычное. На ступеньках районного ДК стояли с микрофонами и пели 3 парня и 2 девушки. Небольшая группа людей слушали. Слова песни поразили ее, она остановилась. Слова совсем не были понятны ее разуму, но каким-то образом притягивали сердце. Оно просто затрепетало. «Только вера в тебя, вот моя неизменная спутница, вера в то, что ты во всем управляешь своей рукой. И я знаю, Господь, что всегда за меня ты заступишься, и спасительным камнем ты станешь пред острой косой». Валентина прикипела взглядом к поющим и силилась понять, о чем же они поют. О Боге? Да, но какие странные слова. Разве о Боге можно петь? Она думала, что о нем и говорить можно только в церкви. «А иначе зачем ты поил меня дивными росами? Для чего показал мне любовь и свою теплоту? Для чего ты наполнил меня чудо-песнями, Господи? Неужели для того, чтобы бросить под ноги скоту?» Сердцем начало твориться что-то необычное. Она его начала чувствовать, и первое, что услышала — боль. Руки уронили сумки с продуктами и одеждой для Вити. Она ухватилась за сердце. Ее заметили, подбежали люди, и только теперь она поняла, что плачет. Плачет? Когда же она плакала последний раз? Косари на лугу отмахались острыми косами. Завершен сенокос, ну а я невредимым стою, и, как в прежние дни, упиваясь небесными росами, прославляю тебя за любовь и за милость твою. Верующие люди окружили ее и горячо молились вслух. Господь, дорогой, смилуйся над этой душой, благослови ее сердце, ее семью, исцели болезни, открой силу Твоей великой любви. Ты умирал на кресте, чтобы дать этой душе радость, свободу, прощение. В какой-то момент она подумала, не сон ли все это? Молящиеся за нее люди плакали, не поддельно и искренне, а ведь они даже не знали ее имени. Это был день, в который Валентина родилась от Бога. К Вите опоздала на 2 часа, но к сыну вошла новая мама. Она пригласила Иисуса Христа в свое сердце. Он простил ее грехи, он ее любит. «Мне подарили Божье Слово», — Валя показала сыну Новый Завет. Это был июнь. А в августе Валентина вступила в завет с Господом, приняла святое водное крещение. Каждое воскресенье приезжала в райцентр, в евангельскую церковь. Отчаяние и одиночество потеряли над ней власть. Все, что делала, теперь было не из чувства материнского долга. Ею руководила любовь, та самая любовь, которая однажды привела в этот мир Спасителя, а потом возвела его на крест. Чтобы мы не оставались грешниками, чтобы кровью смыть с нас клеймо — убийца, блудник, безбожник. К зиме Виктор вернулся домой. В Харькове сделали протезы. Но так и остались без употребления. Все научился делать сам. Протезы только мешали. То, что происходило с мамой, по большому счету ему нравилось, за исключением некоторых мелочей. Мама не покупала сигарет и не позволяла иметь в доме спиртное. Поэтому время от времени он уходил в так называемые командировки к друзьям в соседние села на несколько дней. Она ждала, молилась и плакала, иногда от тихой радости о том, что сердце болит, значит, живое. Вырастили коровку. Трудились на огороде. Привыкшая работать, она не роптала. Да и Вите нужна забота. Он все помогает. Единственное, чего не может, это корову доить. Пришло время, стала и свою пенсию получать. Радовалась, что есть возможность и старшему своему помочь. Прошло 10 лет. Петя приезжал не реже как раз в месяц с женой и детишками. Жизнь будто наладилась, несмотря на постоянную борьбу с болезнями, но не сдавалась, верила, молилась. Жить нужно ради детей, а Виктору всегда нужна будет мама. 2014 год Украине принес много горя. Валентина 10 лет не включала телевизор, теперь же его не выключала. Следила за мобилизацией, страх нарастал с каждым днем. Неужели? Разве она не заплатила двумя сыновьями за ту убитую доченьку? А была девочка, ей сказали. Неужели ей нужно отдать и первенца своего? Нет, она не сможет пережить этого. Сердце слишком слабо. Как же будет жить Виктор? Новости ежедневно передавали цифры убитых на войне. В районе похоронили уже не одного, привезенного оттуда. Слезы лились горячими ручьями, надежда еще теплилась. Может, но очень слабой была надежда. Ведь Петя уволен из армии не рядовым, а специальность его в военное время незаменима. Настал его роковой август. Она звонила ежедневно, ловила интонацию, знала, что он попытается не говорить правду. Так и случилось. «Мама, не переживай, это просто переподготовка. Нет, это далеко от войны». Она мысленно взывала к Богу, только бы не потерять сознание с включенным телефоном. А потом долго лежала на кровати без чувств. Если бы не доить корову, если бы не должен вернуться Витя из района, так бы и не поднималась. Утром следующего дня пришедшая по молоко женщина сообщила новость. В село вернулись итальянцы. Встрепенулось раненное сердце. Идти? Нет. Бежать? Успеть бы. Физическая слабость так наступает, что каждая минута на ногах дорога. Вошла в заброшенный двор. Остановилась на мгновение и, с «Господи, помоги!» вошла в открытую дверь веранды. Первой увидела Людмилу, женщину, у которой 25 лет назад украла самое дорогое. В ее облике мало осталось от той бойкой красавицы. Случись эта встреча не в этом доме, и не узнали бы друг друга. Людмила тоже была поражена. Как же сдала ее соперница! Валя рухнула на колени, рыдания сотрясали ее плечи. «Прости! Во имя Господа, прости меня! Или убей! Мне все равно, только прости!» Хозяйка медленно и спокойно подошла и подняла Валю. «Что ты такое говоришь? Прощаю, конечно же! Мне нужно видеть Николая!» Людмила отвела взгляд и молчала. «Умоляю, разреши мне увидеть его!» Нерешительно она посмотрела на закрытую дверь в другую комнату, молча давая понять, что Николай там. Валя поспешно открыла дверь и шагнула в залитую солнцем спальню. Первое, что она почувствовала — устойчивый запах медикаментов. Потом увидела человека, лежащего на кровати под разноцветным ярким пододеяльником. Прежде чем она узнала в нем Николая, поняла, человек на кровати умирает. Руки и лицо имели желто-серый цвет, глаза горели. По глазам она и удостоверилась, что это тот самый человек из прошлого. Не в силах сдержать слезы, обратилась к нему. «Прости меня, Николай! Я сделала страшное преступление! Попыталась разрушить твою семью и жизнь, а потом...» Нужно было произнести страшную правду. Слова давались с трудом, за спиной стояла Людмила. «А потом я убила этого ребенка, девочку, а потом два моих мальчика погибли, и Василий тоже, Виктор, теперь Петя, его призвали на войну. Такая вот жизнь убийцы. 10 лет назад я пришла к Иисусу Христу, живу с Ним, Он простил меня, прошу, прости и ты. Мы не поняли главного и прожили безбожниками, но Господь может спасти нас, нужно только покаяться». Наступила долгая тишина. Николай смотрел куда-то вдаль, в прошлое. Также, не глядя на женщин, сказал: «Я тоже похоронил дочь. Единственную». Людмила плакала горько и беззвучно. Но сейчас не о дочери, которую оплакивала уже 7 лет, а о тех троих, которых только сейчас до нее дошло значение слова «аборт». Убила. Она опустилась на колени и застонала: «Господи, прости! Прости, если можешь!» Муж знал, о чем молится его жена. Он знал, что его мучение и приближающаяся смерть — это результат их с женой преступлений, убийств собственных детей. Он молился беззвучно, слова покаяния изливались из сердца к Богу. И только Бог услышит, поймет и простит. У нее нет планов на будущее. Сейчас для нее каждый день — это безграничная милость Отца Небесного. Она звонит Пете: «Живой, слава Господу! Как немного нужно матери, чтобы так сильно радоваться!» Не отвечает, она умирает. Ее молитвы просты и кратки: «Не дай, Господи, пережить своих детей, помилуй меня, защити их, помилуй каждую мать, чьи дети в опасности. Прости нас, мы виноваты сами, пролили кровь наших, не родившихся детей, а эти, родившиеся, не виноваты, останови войну, это посеянное нами же безумие». Каждый день она читает 90-й псалом, вплетая в него имя Петеньки. Каждый раз по телефону просит: «Молись Господу и ты, и за детей молись, и за жену. Он слышит, Он милостивый, только Он может сохранить нас».